Свобода в клубе «Перелетный кабак» в Москве. Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Литва. Первая республика. Номер журнала «Иностранная литература», посвященный литовской литературе 20-30-х годов 20 века. История культуры и памяти независимости, репрессий, Холокоста. Составители номера и переводчики Мария Чапайтита, Томас Чапайтис, Георгий Ефремов. Переводчик-поэт Анна Герасимова, она же рок-музыкант Умка. Главный редактор журнала Александр Ливергант и атташе по культуре посольства Литвы в Москве, филолог Инга Видуригиты. Ведет программу Елена Фанайлова.
Этот номер «Иностранная литература» посвящается столетию независимости, можно и так сказать, году 18 восстановления Литвы. Инга, давайте.
Про восстановление,
про ваше участие в этом проекте.
Лучше про столетие сначала,
давайте.
Потому что для нас это принципиально, что Литва 100 лет назад была восстановлена, что существовало до этого историческое государство, что государство было, потом Литва потеряла государственность, и в 18 году вот по воле людей оно как бы восстановилось. И сейчас вот это восстановление мы празднуем 100 лет.
Это называется Первая республика, я правильно понимаю?
И это Первая республика.
Судьба ее была закончена в 39-м?
Да, в 39-м.
По воле исторической необходимости, даже я бы сказала, как по воле людей. Люди, что они раньше хотели.
Тоже вариант ответа, между прочим. Мне нравится этот исторический детерминизм.
Историческая необходимость. Да,
историческая необходимость. Да.
Свобода – это осознанная необходимость, как известно.
Два, как бы, совпало два обстоятельства.
Что я хочу сказать, это второй номер, посвященный литовской литературе, и он принципиально, я бы сказал, идеологически отличается от первого, потому что он действительно посвящен главным образом, и этому посвящено прежде всего отдел нонфикшн, как раз тем 20 годам, когда существовала Первая республика, до договора Сталина с Гитлером.
Угу.
Вот. И в советское время в журнале «Дружба народов», прежде всего, литовская литература широко освещалась, советская литовская литература, скажем так. А вот как раз литература...
Та, которая канону соцреализма соответствовала, да?
Понятно. Насколько это вообще возможно,
да.
Насколько существует это понятие. Вот. А вот той самой литературы, которая существовала, грубо говоря, с 20 по 40 год, вот ее-то даже любители литовской литературы в 60-е, 70-е, 80-е годы не знали. И вот этот номер, мне кажется, представляет собой определенный прорыв в этом отношении. Потому что мы постарались в этом номере осветить прежде всего эти 20 лет. Хотя, разумеется, в этом номере есть и совсем современная литература, и литература довольно старая, и самое большое многообразие жанров, далеко не только нонфикшн. Но я бы сказал, что в этом номере...
Тут есть
и роман,
стихи,
о котором тоже стоит отдельно сказать.
Говорим,
довольно много эпистолярных материалов, что было, кстати, и в 15-м году. Так что номер, что называется, на все вкусы.
Это такая настоящая европейская литература, которая соответствует духу времени, которая полна, не знаю, там, некоторого авантюризма, даже как в случае романа Янушита, Лены Янушита,
да.
Или же каких-то определенных странностей. Я видела параллели там и с польской литературой,
да,
этого периода, и с немецкой литературой.
Я бы сказал так, что насчет модернистка это сложный теоретический диспут, не будем в него вдаваться. Лучше я бы вот что сказал, что литовская литература, и этот номер лишний раз это доказывает, это не провинциальная литература, это литература высоких литературных понятий, которые, простите за общее место, отвечает велению времени всякий раз. И эта литература, мне об этом приходилось говорить, она прорастает и там, где литовские мигранты оказываются, и в Америке, и во Франции. Вот эти ростки литовской литературы существуют. И мы теперь, я имею в виду журнал, печатаем литовских авторов, независимо от специального номера, как авторов любой зарубежной литературы. То есть мы, так сказать, эту литературу расколдовали для себя. Потому что раньше было такое дурацкое понятие близкого зарубежья и дальнего зарубежья. Мы вроде как отвечали за дальнее, а дружба народов за близкое. Теперь это перемешалось и прекрасно.
Инга, какая оптика была, когда вы помогали в этом проекте в сборе материала? Вы рекомендовали каких-то авторов, были какие-то архивные исследования, как это было устроено?
Вот это интересный вопрос, потому что на самом деле номер очень авторский, и этим автором является в первую очередь Мария Чапайтите, составитель номера. И находка Люня Янушите, например, это ее находка. То есть это принципиально такой был первый как бы большой текст. Все остальные, ну, хотелось и больше таких хулиганов, как Янушите. Хотелось людей свободных, открытых больше. Ну, они такие были, люди вот этой первой республики.
Да, они думали, что теперь так будет.
Однозначно. Вот когда мы читаем роман Люны Янушите, да, там нет ни малейшего сомнения в том, что свобода, Литва, да, Европа,
да,
и даже нет предчувствия катастрофы, может быть. Нет, или там
она
какие-то...
Такая, она совсем щеночек там.
Да, и нет ощущения, что провинциальная литовка приехала, так сказать, в город мировой культуры. Вот этого нет. Вообще никаких преград,
абсолютно,
границ
абсолютно
не существует.
Нужно пояснить.
Нет, она там
наша...
сама над этим,
да,
над этим шутит.
Да. Нужно пояснить нашим
возникает...
зрителям, что речь идет о молодой девушке, которая едет по стипендии литовского правительства в Париж,
да,
живет там со своими
коллегами,
друзьями.
Заводит
один
роман,
театральный,
да,
человек, второй художник. Роман у нее с чернокожим парнем, тоже какие-то блестящие.
За неполиткорректность еще не добавили?
Нет, пока нет.
Потому что там, ну, очень хорошо, никакой политкорректности,
да,
прекрасно.
А вообще этот роман у меня, вызвал неожиданные ассоциации с праздником, который всегда с тобой, Хемингуэй. Очень похоже.
В том числе.
Это легкое такое легкомысленное ощущение.
Да. Совершенно верно. Да,
да.
Я вспомнила Генри Миллера или, извините, из русских, конечно, Тэффи приходит на ум,
да,
с юмором и с этим
ассоциативом. И при этом не покидают чувства некоторые грусти, потому что они-то живут необычайно легкомысленно и весело, а мы-то знаем, что
с ними
будет.
А мы-то знаем, чем дело кончится.
Поэтому
правда.
Вот этот мол был фист, он, так сказать, не очень-то мол был.
Там единственная, конечно, такая щемящая нота расставания героев,
да,
в финале.
Которая на что-то намекает, да.
Куда они попадут,
что она не вернется
будет,
больше.
Она,
да,
больше не вернется, что будет с этим парнем. Когда фашисты оккупируют Париж, мы тоже совершенно,
да,
не понимаем.
Да, да. Да.
А я бы сейчас посмотрела Марию Чапайтите в записи. Как раз вот о героях Первой Республики она докладывала нам.
Я очень нежно люблю эту тему, что независимую Литву сделали два поэта. Оскар Милош во Франции и Балтрушайтис в России. И поэтому они оба в номере. Потому что независимость 18-го года, это только так говорится, что она в 18-м году была сделана. В 18-м году объявили, что есть такая страна, но этому не верил ровным счетом никто. И примерно к 20-му вдруг оказалось, что страна есть. И для этого приложили невероятные усилия, пользуясь всеми возможными связями. Оскар Милош, замечательный французский поэт в Париже во время Парижской мирной конференции, и Балтрушайтис в постреволюционной Москве. Поэтому, собственно, вот у меня такое отношение к Оскару Милошу, к невероятному человеку, который француз, который не знал литовского, потом он его выучил, который просто вот взял и угробил оставшуюся часть своей жизни на то, чтобы Литва была страной. Новую республику строило очень много очень разных людей. Они все были энтузиасты, патриоты, но они очень разные. И в этой республике была очень хорошая вещь, что туда все вошли как бы отринув прошлое. На самом деле объединение было так сильно для того, чтобы сделать страну, что никто никого не обвинял, практически не было этого, в том, что они делали раньше. И настолько убедили те, кто начал преподавать и так далее, приходили студенты, настолько убедили, что вот это и есть вот как бы наше общее будущее, мы все будем делать вместе, и ничего не боимся, и все начинаем сначала, что молодое поколение, которое... К 1939-му им было 20 с чем-то, они на самом деле как бы действовали уже как люди мира. Это было не, совершенно не узконациональное такое возрождение. Поэтому трудно было делать журнал, потому что надо было сделать такой букет как бы из тех довоенных, как бы засушенных уже, и из теперешних. Но на самом деле довоенные некоторые перешибают всех своей незасушенностью.
Ну, это, разумеется, так. Это упомянутая нами Лена Янушита, которая дает тон просто этому, этому номеру. И давайте, может быть, два слова подробнее об Оскаре Милоше. Кто готов рассказать? Это дядя Чеслава Милоша. Вот да, так вот говоря по-честному, это дядя Нобелевского лауреата.
И на одной из презентаций мы даже видели маленький фильм про Оскара Милоша.
Это очень интересно. А Инга, можно как-то его получить в наше распоряжение? Какую-то ссылку, может быть, мы на него дадим?
Оскар Милош, ну, как поэт, он поэт-мистик. И Чеслав Милош немало объясняет, почему вот всю эту историю, его роман с Литвой, и там есть такие, ну, очень личные вещи, то есть это, он это сделал как бы назло полякам, потому что с ними не ладил, и не ладил, потому что его мать была еврейкой. И из-за этого...
Евреи во всем виноваты.
Да. Нет, да. Не то, что...
В хорошем смысле слова.
Это, в этом...
Хорошо сказано. Во всем виноваты в хорошем смысле.
Да, но там... Но это такая личная история. А потом...
Прекрасно. Смотрите, как здорово. Литва обязана своей независимостью евреям, которые обиделись на поляков. Это же как круто.
Я считаю. Я бы не хотела... Я бы не хотела, чтобы... так обобщить, но вот были вот такая история. И потом он остался служить в посольстве Литвы. Он не стал послом, но он был там секретарем и переводчиком, может быть, я не помню, вот какая там была должность. И оказалось, по этим воспоминаниям Климаса, что у него эти мистические видения, они продолжались, и вот он пророчествовал в будущем.
А Милош, польская фамилия, да? Или
нет, сербская.
Там сложно его родословное, там да, есть там версия, что он из Кашубов, что это такая, ну, это польская ветка, но, в общем, там с национальная идентификация, мне кажется, все-таки польская, если про Чеслова мы говорим. И...
А если про Нобелевского лауреата?
Да? Про Нобелевского лауреата, да. А если про Оскара, вот тут я не знаю, да. Но мне кажется, что главное... Он француз,
он считал себя французом.
А самое главное, это, конечно, его видение. Но это история про identity. Самая интересная история, которую я слышала про их отношения, это то, что молодой Милош приезжает к Оскару в Париж, и Оскар выкладывает ему картину грядущей катастрофы Второй мировой войны и просит его передать, ну, я эту версию в Вильнюсе слышала, граждане, от знатоков Милоша, и просит его передать своим университетским католикам. А Чеслав, когда приходит...
Он такой провозвестник.
Он буквально... Вот он, у него были видения, как у Юнга накануне Первой мировой войны, с кровью, которая течет по Альпам, вот это все там такая сложная космогония. Но Чеслав, когда приходит к своим, значит, католическим учителям, он так стесняется, что он ничего не может сказать. Ну, то есть он был тогда еще довольно молодым человеком, но вот такая легенда, собственно говоря, в вильнюсских кругах, например, да, существует. Еще один упомянутый Марией Юргис Бутрушайтис, человек, известный советскому читателю, конечно же.
Как поэт символист Серебряного века, да.
И как дипломат.
И как дипломат.
В данном номере вы публикуете не его стихи. Это дипломатическая переписка, которая свидетельствует о том, что, во-первых, он был страшно дотошным мужиком.
И видел свою задачу в том, чтобы объяснить литовским коллегам, что собой представляет а. Россия, и б. и главное, советский режим, только что установленный. Потому что это было не очень понятно. Для очень многих, и это, увы, сохранилось впоследствии, советский режим был движением, направлением большей степени прогрессивным. И Бутрушайтис, вот то, что вы говорили про Оскара Милоша, он тоже ведь пророчествовал и говорил о том, что собой представляют на самом деле большевики и Ленин.
Он вдохновенно довольно-таки об этом говорит.
Да, при этом дипломатических, так сказать,
при этом установок. Он не льстит режиму, так сказать.
Нет.
Там есть довольно критические, серьезные замечания, но в целом он, конечно, вдохновлен этим миром.
Сколько народу лично спас Балтрушайтис? К нему все ходили.
Поподробнее?
Да? Я мало об этом знаю, но я вот, например, твердо знаю, что, ну, то есть не то, чтобы я твердо знаю, но я знаю, что об этом говорят, что, вот, скажем, отец Радаускаса, которую я переводила, то это, по-моему, лучший поэт этого периода. Его нет в настоящем номере, потому что он был в прошлом. Радаускас – это лучший поэт межвоенного периода, я считаю так. И совершенно европейский, да. И вот его папа, он маленький был, когда война началась, и все, вот это вот, первая война имеется в виду. И чтобы как-то откуда-то уехать, чтобы сесть на какой-то поезд, чтобы наконец там как-то это застрячь вот это ликвидировать, они все ходили к Балтрушайтису, он им давал всякие бумаги, да. Он их там направлял, отправлял, он сколько он народу вытащил, сам лично просто помог. Угу. То есть можно себе вполне представить, что если бы, допустим, не подпись Балтрушайтиса, то никакого Бородаускаса не было, потому что все-таки двое маленьких детей – это не шутка в гражданскую войну.
Символ сделал фильм про Балтрушайтиса именно как про спасителя и праведника даже.
Вот это в нем самое главное.
И много русских поэтов, литераторов его усилиями уехали из Советской России. Бальмонт в первую очередь, вообще Бальмонт он спасал там несколько раз.
Но, близкого по духу.
Да, сказать. Но не только потому, они дружили. Но Цветаеву, он Цветаевой помог уехать, она вернулась только Мандельштама. То есть он предлагал Мандельштама вывезти, вот он отказался. И много других.
То есть он просто был какой-то очень хороший сам по себе.
Но вот как вот Цукигара в Каунасе, который спасал евреев во время Второй мировой.
Как еще раз как это?
Цукигара.
Японский посол
выдавал
евреям бумаги. Посол. Да, и даже тогда, когда... Так вот это швед в конце войны, да?
Он прямо еще, он из окна вагона уже
выдавал. Да, и не имея права уже на это, подписывая фальшивое, но тем не менее с этими визами могли ехать.
Это у них такой был заговор.
Да, наверное. Заговор дипломатов.
Заговор. Слушай, нормальных
давай,
людей.
Заговор нормальных людей против безумного мира и людоедов, да. Давайте мы сейчас Томаса Чапайтиса посмотрим в переводчик Лёны Янушиты, вот этого чудесного романа.
Перевод, прямо я его поздравляю.
«Ошибка наборщика». Меня интересовало, как мужчине переводить женский текст.
Роман написан в Италии, в Милане, в 37-м году, и события примерно в это же время происходят. Ну, конечно, она Литву изображает взглядом из Франции в довольно неприглядном виде там. Ну, примерно как и сейчас во всех странах. Ну, то есть какие-то деньги все время прокручиваются культурными министерствами, какие-то ненужные памятники ставят, на народ более-менее внимания не обращают. Но государство было все-таки европейское, похожее на то, что сейчас Литва, я имею в виду. Я прекрасно вижу эту Литву, еще бы почернее изобразил. Но на первый взгляд это довольно легкий романчик. Ну что там такого? Литовка влюбилась в негра в Париже, и все. Там больше ничего и нет. Потусовались, расстались. Но на самом деле очень многослойный роман. Но это мастерски он написан. В то же время там и романтика такая. Вот это основная романтическая тема. Это тяга литовских таких всяких пейзажей. С озерами там, и Антилами, про которых она в книге читала, Антильскими островами, где колдуны какие-то, маги, которые и в Литве тоже есть у нас полно их, этих колдунов и магов. Но параллели между именно Литвой, потому что все-таки Литва провинция в Европе, и Литвой, и вот этими всеми таинственными, загадочными островами, это было, по-моему, впервые. В контексте всего номера такой легкомысленный роман, по-моему, правильно выбран в очень интересная вещь и глубокая. Ну вот все, что я могу сказать.
Переходим к разбору конкретных текстов. Вот все, начнем. Либо с,
давайте я про текста... переписку два слова скажу.
Давайте, переписка Гримаса и Кашубена. Это два значительных художника, чья молодость приходится
он,
на...
Он не художник, и она не очень художник. Ну, то есть она художник, да,
архитектор. Я имею в виду тип личности.
Давайте, Инга. Я скажу вот про нее, а вы про переписку.
Да, очень знаю.
То есть она по образованию она художник, и она скульптор. И она начала в Америке уже, то есть занималась...
Ее муж, кстати, она уехала?
Она уехала вот в том же 44-м году.
Все.
Да.
Понятно.
То есть,
все побежали.
То есть, да. И они с Гримасом почти одновременно. Но Гримас остался во Франции, потому что там у него уже были связи. И
Маша говорила, что насчет того, что они собирались вместе бежать, но так получилось, что это не произошло. И они вот тогда расстались.
Вот он был ее учителем в школе. Потом они встретились во время войны. Уже она закончила школу, но она тогда уже была влюблена в своего учителя, который потом стал ее мужем. И поэтому уже это не сложилось. Но вот там какая-то маленькая такая история была.
За этим все.
Да. И она уже уехала в Германию, мне кажется. Она родила первого сына, потом они переправились в Америку. И в Америке она стала заниматься мозаикой. Они жили в Нью-Йорке. И в Нью-Йорке, конечно, она попала в эту среду, куда так целенаправленно и пошла, современных художников. Она стала заниматься мозаикой. Ей принадлежит монументальная... эти фрески, которые украшали дома, и там была одна фреска на близнецах, которых разбили.
Даже так?
Да, это ее работа. Потом она повернула к текстильной архитектуре, то есть она стала делать здания из текстиля, изучать текстиль, и потом стала строить такие, я не знаю даже как назвать, фантастические немножко дома, и для себя построила после смерти мужа в пустыне Аризона, построила дом в форме раковин.
То есть это прям реальный дом?
Реально,
да?
Сама...
Это не проект, который для выставки готовится.
Да.
Это прям,
реальный дом.
То есть она реально еще и архитектор, не только скульптор.
Да, и строитель, так получается, потому что во всем этом процессе участвовала. Вот.
И потом их переписка, я так поняла по контексту, что надолго они как-то расстаются, а потом встречаются.
После смерти мужа она стала писать, и ей было нужно кому-то показать, что она пишет. Ее первая книга называлась «Private Heresies», то есть «Частные ереси».
Подождите, а как после смерти мужа? Тут вот в этой переписке она уже что-то написала, а муж-то ее
жив. А, еще жив тогда?
Конечно.
До этого
просто. Еще это?
Да, тогда я... не так запомнила.
Okay.
И вот эти приватные ереси, они анализ снов. То есть и там такие схемы, она создала.
Чудеса какие.
Да,
вот
она не переведена.
Да, я только.
Но там очень, там такой научный, паранаучный, я бы сказала, текст, потому что там искусство и наука. Как...
Это по-литовски или по-английски?
По-английски, на литовском.
Это мне еще легче.
И тогда вот она послала Гримасу, ей нужен был вот этот
отклик,
да, кто-то понял, да, и тем более, что он занимался структурным анализом, потом семиотическим анализом.
Замечательно. Аня, вот, ну, давайте дальше рассказывайте, потому что меня эта переписка тоже дико заинтриговала. Два таких мощных человека с очень насыщенной эмоциональной жизнью. Понятно, что там много чувств у каждого стоит.
С большими разрывами между письмами.
Мне
ее показала Маша Чапатити, эту переписку, и я прямо была в восхищении сразу. Потому что много, даже не потому, что они такие большие, и это так важно и так далее, а потому что я почувствовала какое-то родство с этой дамой чудесной. Она такая из таких вот сильных женщин, которые совершенно... она прям женщина на 100%. Женщина, при этом у нее совершенно мужская голова, и, может быть, более мужская, чем Греймаса, который вообще
иногда, да, мне тоже
знаменитый
так казалось,
мыслитель,
мне тоже
семиотик.
Так странно, что он вдруг пускается в какие-то почти, ну,
Климат болен в этот момент. Он болен, и он очень плохо себя чувствует.
Это, и все равно это очень есть. По-мужски там, то, что происходит. Там он вот переживает, он какие-то тончайшие там... Угу. У него все время, у него какие-то комплексы, сложности. Он себя уличает в этих комплексах и сложностях. Он ей об этом пишет. Она ему отвечает так вот... вот. Ну, я,
четко,
конечно,
просто и надежно, я бы сказала. Она какой-то очень надежный человек.
Я никоим образом не претендую, но вот я бы так и отвечала. То есть мне очень нравится, как она с ним разговаривает.
Про ее родословную. Она потомок Зубова. То есть она, да, то из этого не... рода ее мама, врач, которая вышла замуж за литовца. И она родственница Черлёниса, потому что, то есть потом она стала, да, вот это, да, эти линии, она не родственница, но потом эти линии сошлись. И у нее есть замечательная, кстати, Аня, замечательная автобиографическая проза, которая называется «Child Tickling», «Тикающий ребенок». И она не переведена на литовский, но она там рассказывает о своем детстве, о том, как она росла и как она стала такой, какой она стала. Например, ей было 10 лет, когда она решила, что она язычница. То есть вот она искала для себя, она это решила. И как она жила в этой... У них было поместье, где-то в Жемайтии, и... из которого их выгнали вот, в 1939 году уже советская так, власть.
Так.
И они оттуда уходили, мама забрала с собой простыни, качественные простыни. Она сказала, что для перевязок и для пеленок. То есть вот, а все остальное оставили. Да. Но там замечательная семья. Брат Александры, он стал... скрипачом очень известным, сейчас его уже нет, не скрипачом, а альтистом, Фледжинскас. Вот она фледжинская, Кашуба, она по мужу. Ну, все, я.
Да, нет, я ничего, я выбрала.
Да.
Она такая женщина,
не открыта, мне кажется, даже и литовской культуры, культурой полностью точно
как
нет.
Как сказал Александр Яковлевич, для литовского читателя этот номер тоже открывает какие-то забытые имена. Но это производит большое впечатление. Я соглашусь, что и эти две личности в этом интеллектуальном диалоге постоянном, и еще раз говорю, что это удивительно, что это долгие годы, и что много мыслей и чувств у каждого
Прям долгие годы, но несколько лет получается, да. И они же старые уже. То есть он
Интересно, это очень старый.
А она нет, а она не очень старая. Ей, по-моему, 60 лет там всего-навсего. Но... лет до 60 как-то чуть-чуть.
Я бы сказала,
то есть она еще
девочка.
Вполне действующая.
Девочка, да.
Действующая тетенька.
Но еще раз говорю, что...
Я искала ее фотографию. Я не могу найти ее фотографию в сети. Я хотела посмотреть, как
я вам привезу альбомчик такой маленький. Есть у меня в Литве.
Вот,
я
прекрасно.
Давайте, Инга.
Я
присоединюсь к просмотру этого
альбома. Я могу только на русский переводить. Я хочу маленький кусочек прочитать. Могу?
Разумеется, пора.
Милый Альгерд, твое последнее письмо породило во мне яркий образ. Вижу тебя сидящим на старом саркофаге, одинокого, голенького, замерзшего, один только лавровый венок на голове. Потерянная вера превратилась в розгу, которую ты теперь так благородно себя сечешь, наверное, и на лекциях, и в новых должностях. Может, и тебе, как Гастону Башляру, пришла пора менять рельсы. Я бы не удивилась, если у тебя в старости наступит нежданное просветление. То есть, если ты оставишь венок висеть в воздухе, где его самое место, если прислушаешься к своей ностальгии, в ее шепоте, скорее всего, прячется тот Альгердес, которого ты сам оттолкнул, уже занесший ногу, чтобы шагнуть в нетронутые, но давно знакомые луга.
«Свобода» в клубе «Перелетный кабак» в Москве. Проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Литва. Первая республика. Номер журнала «Иностранная литература», посвященный литовской литературе 20-30-х годов 20 века. Программу ведет Елена Фанайлова.
Мы как раз говорили в начале нашего разговора, что литовская литература ни в коей мере не провинциально, да. И прорастает в других странах.
Да.
И вот в этом смысле примечателен материал уже, можно сказать, американского кинорежиссера Йонаса Лукаса.
Да? Я хотела о нем поговорить, да. Конечно, он звезда.
Да, да. С замечательным названием «Мировая», книга, да. «Письма ниоткуда».
Угу.
И, в общем, пишет человек, так сказать, как говорят англичане, man for all seasons, действительно существующий в равной мере в Америке, во Франции, где он получал многие uh-huh. премии, uh-huh. и в Литве, где он считается кумиром, вот в своей области, как Томас Венслоу в своей. И очень примечательные, очень щемящие письма, письма высокого интеллектуала, который, тем не менее, не закоснел, а пишет, что называется, сердцем. Мне кажется, по мне, так это из лучших материалов номера.
По мне тоже. Это и там это чувство города. Вот если мы уже сказали, что Янушита видит Париж,
да.
то Мекас видит Нью-Йорк. Он видит Америку.
Нью-Йорк, да, да, да.
Видит и он видит ее очень лютовскими глазами. Вот что мне любопытно в нем, это вот какое-то сохранение национального духа своего. И одновременно он гражданин мира.
Да.
Вот это очень редкое ощущение.
Что жалко, что такие небольшие отрывки можно было бы uh-huh. мне посадать и больше. Uh-huh. Можно будет как-нибудь в регулярном нашем номере повторить какие-то отрывки.
Давайте один, год, один номер в году делать литовским.
Браво, Анна.
Да? Я предлагаю делать один номер не литовский.
Тоже можно. Тоже можно. Мы всецело запропагандируем.
Мы прямо скажем, отдаем должное литовской культуре. У нас второй номер за 4 года.
Может, я почему говорю, что надо каждый год.
Я помню прекрасно.
У нас английских-то таких часто не было.
Я прекрасно помню прошлый ваш номер.
Да, и надо сказать, что
Радио Свобода посвящала ему тоже некоторое количество хвалимого материала.
И у нас было... во время вот тоже книжной ярмарки в феврале, ага. в конце февраля, соответственно, 2015 года, очень много примечательных и памятных встреч в разных библиотеках. Мы ездили с сотрудницей Министерства культуры. Во время презентации 2015 года такая маленькая ложка дегтя.
Так.
Собиралось очень много переводчиков
так.
с литовского
так.
на русский,
так.
которые за эти годы, увы, лишились работы. Потому что на русский язык, в общем, толком никто не переводит. И они вдруг, благодаря этому номеру, получили работу, и они просто вот выступали. Очень многие переводчики с малых европейских языков ушли либо из перевода вообще, либо ушли в переводы с английского языка, прежде всего, с французского, с немецкого. А теперь попробуй найди большое число переводчиков с балканских языков, или с чешского, или со словацкого. Их ведь очень мало. Это все как-то обезлюдило, это поле переводческое.
Каждый раз должна обязательно сказать, что Карфаген даже не должен быть разрушен, а был разрушен. Да? Вот моя мама Белозалесская 30 лет занималась литовской литературой. Она была, как бы, так сказать, ну, они так ее вот в тот момент как бы в Литве ее очень ценили, говорили, что она прям посол литовской литературы в России, ну, в Советском Союзе. Угу. И она действительно очень много чего делала, и я причем абсолютно уверена, что она это делала искренне и ни с какими спецслужбами никакого дела не имела. То есть это абсолютно железно так.
Так.
Вот. А когда случилось отделение Литвы, произошло то, что вдруг произошла такая переоценка ценностей. И выяснилось, во-первых, это было такое отрезвление. Все увидели со стороны, что та литовская литература, которую мама и другие люди, которые переводили ее и пропагандировали в России, это очень одиозно измененная, однобоко выглядящая вот эта литература. Ну, что такое было? Этого 20-летия, о котором мы говорим, вовсе не существовало. Потому что никто не имел права ничего. Между прочим, Радаускас в 80-м году опубликовали же сборник в Литве прекрасный. Я поэтому его стала переводить еще тогда давно, да, в институте. Вот. Но в принципе, в основном ничего этого не было на поверхности. А что было? Деревенская проза. Значит, такая... так называемая литовская школа поэзии, неплохая, были хорошие поэты.
советскому читателю и международному читателю было видно только вот часть. Mm-hmm. Вот как я сейчас сижу, повернувшись там, допустим, к камере, той части у себя, которую я считаю более красивой. Mm-hmm. А вот эту часть я не буду поворачивать, потому что я считаю, что у меня там
менее
профиль красивый, неправильный.
Да.
Ну, например. И вот точно то же самое происходило. И поэтому вот то, что сейчас происходит, это большая победа счастья вообще для меня, например. Потому что я выросла в том, что литовская литература – это важно. И вдруг оказывается, что это не просто, что это невозможно больше.
Я хочу спросить еще про одну вашу работу в этом номере. Это перевод Венцеловой, да. Это разговор Эллен Хинси с Венцеловой, называется «Гражданское общество и диссидентство».
Это фрагмент кусок книги. Огромной книги, которую я надеюсь и мечтаю перевести целиком, потому что я из нее два куска уже перевела. Один для книжки вот из этой серии «Метелинга», которая получила в прошлом году премию «Мастер». Угу. Я горда просто до небес, потому что ни одной другой премии я никогда не получала. Вообще круто.
Но это очень весомо.
Круто.
Главная переводческая премия. Да.
Угу. Вот.
Без ложной скромности.
Да. А с другой стороны, видите, книжка очень большая, толстая, написана по-английски. Она переведена на литовский. И если взять вот этот кусок, который вошел в Метелингу, взять этот кусок, то это уже будет четверть этой книги. Uh-huh. Я бы ее с радостью перевела целиком. Но это же надо как-то на какие-то кнопки нажать, чтобы кто-то помог финансово ее издать, там все. Потому что вот эти книжки я тяну сама, и у меня такие долги, что я даже говорить не
могу. Я думаю, я вам говорила, что на эту книгу мне, наверное, нам удастся найти издателя.
Пожалуйста. Можно я прочитаю стихотворение не Венцеловы? Хотя я очень люблю Венцелову. Но я прочитаю стишок как раз про свободу. Я ехала в этом набитом автобусе.
Отлично.
И думала о свободе.
Отлично.
О свободе.
Да.
Много времени в своей жизни я отдала борьбе, извиняюсь, за свободу, за личную свободу.
И это правда.
Это идиотизм,
в роли рок-музыканта, и в роли человека, который писал все время об абориутах.
Значит, борьба за личную свободу, ребята, это идиотизм. Стихотворение, которое я хочу прочесть. Из книжки Потацкаса «Орден без ордера», которую я в том же издательстве, в той же серии «Литва. Королевство поэтов» сделала там Радаускас, Венцелова и Потацкас. Называется «Антанас Данте отменяет свободу». Антанас Данте – это пароход и человек, которому посвящена «Малая божественная комедия» Потацкаса. Такой длинный цикл. «Я предлагаю отменить свободу, да будет ночью комендантский час. Свобода не дает нам спать спокойно, болит и крови требует от нас. То голубой, то красной, то зеленой, когда война желает есть детей. Спустите разноцветные знамена, машу я белым флагом без затей. Удавлен воздух ленточкой черной, всех непокорных загоняют в форт. Ты слышишь шаг торжественный и твердый. Фортиссимо, анданте, командор, звенит от быстрых танков мостовая, гремит приказом выданный мандат, свободу заберут и расстреляют, у ночи есть начальник, комендант, лес ни к чему, вот щепки это дело, от прав нам тошно, больно от свобод, смерть изобрел я, чтоб не так болело, и предлагаю отменить народ».
Браво, Аня, большое спасибо. А я теперь предлагаю нам Потацкас. Давайте послушаем Георгия Ефремова с его корпусом переводов современных поэтов.
Основные мои симпатии и интересы все-таки остались в 20 веке, я бы так сказал. Я сейчас, например, работаю над книгой, скорее всего, собираю все, что сделал за всю жизнь замечательного литовского поэта, литовского блока, такой Йонас Стрелкунас. Вот. И, я даже не знаю, как-то я не очень готов. Прочитаю стихотворение коротенькое, которое мне, я не знаю, сейчас пришло на ум. Шепчет ветер среди ночи малому цветку. Век твой краткий, все короче. Ты уснешь в снегу, Ветер зреет и крепчает, сгинешь свой черед. А цветок не отвечает, а цветок цветет. Вот, вот такое стихотворение короткое. Вот, а из поэтов молодых, на поколение или даже больше моложе меня, сейчас меня больше всех интересует такой Айварас Вейкнис. Сейчас вот для меня просто новость, одно из главных событий, сенсаций, значит, вот последнего года моей жизни. Я его первый раз прочитал весной этого года. Я его откопал случайно в интернете, вернее, интернет мне его выбросил случайно и подарил таким образом. Называется стихотворение «Зеркальце». Он прервал молчание и поведал свету, что квартиры нету и машины нету, что скупа природа на хвалу и милость, что душа томилась, вот и утомилась, что никто не стоит ни добра, ни худа, что совсем не жалко ни скота, ни люда, что напрасно солнце на ладонь упало, что копить бы надо, но терпения мало, что смешно и глупо оказаться мужем, что любить накладно, а ребенок нужен, что для птиц пригоднее небеса, чем клетки, что друзья и зубы стали очень редки, что безумие рядом у непрочной грани, что лекарств от боли нету, кроме брани, что слова святые – результат мороки, потому на утро выцветают строки, и в литературе нет укромной ниши, да и все высоты с каждым днем все ниже. Ни души бессмертной, ни гроша земного. Зеркальце родное, помолчи немного. Очень такая мужественная и при этом как-то спокойная, свободная личность. Он редкий человек. Он 83-го года рождения, живет в провинции. И такая не совсем традиционная литературная судьба у человека.
Вот чудесный, мне кажется, тоже рассказ об авторах, которых нет в этом номере. Но почему? Вот Георгий захотел рассказать про то, что сейчас его страшно интригует и, ну, как-то ангажирует. Значит, что я хотела бы еще обсудить, коллеги, это то, что в этом номере тема исторической памяти прямо красной ниткой проходит. И заканчивается фактически этот номер таким эссе Медаугаса Квиткаускаса под названием «Ферины ножнички». Да? И история отношений молодого литовца и пожилой, ну, взрослой еврейки, которая прошла Холокост, да, чья семья погибла. И вообще это очень тонкая такая работа. Единственное, что она пронесла, значит, через вот свою жизнь, это ножницы, которые отец ей успел положить там в сумочку, ну, перед тем, как расстаться навсегда. Значит, я так все-таки думаю, что это отражение, ну, такой сознательной работы литовского образованного класса по осмыслению себя во Второй мировой войне, по тому, что было на самом деле с литовцами в Холокосте, как это очень такая тяжелая, малоприятная, скажем, тема, но которую сейчас, как я понимаю, прорабатывается литовскими интеллектуалами. Инга, есть у вас комментарии по этому поводу?
Ну да, мне кажется, Миндаугас, вот автор эссе, он же и профессионально занимается этим вопросом и, да, и изучает литовскую литературу как раз.
Он сотрудник института литературы, да.
Сейчас он стал министром культуры.
Браво, вот мы должны его поздравить. Да. Мы собирались его записать, и мы получаем от него письмо, что, извините, я не могу, я вызван в министерство. Вот я хотела получить комментарий по поводу...
Мы же в Петербург вместе, да?
Да. Вот, он интеллектуал, конечно, блестящий.
Это не молодцы, молодых людей.
Он не такой.
Перед этим такая девушка была симпатичная.
Ну, достаточно молодой, ну как.
Молодой 42 года.
Ну, прекрасный возраст,
для нас, впрочем. Это дитя,
для, да, прекрасный и возраст. И он директор.
Он директор института литературы. Он директором института литовской литературы и фольклора. И был успешным директором.
То есть, и он переводчик польский, с польского, он переводчик с идиша. Это его тема. Он, две премии у него какие-то есть там крупные.
Литературная премия за вот книгу эссе, которая одна из эссе.
Ну, то есть, еврейская Литва, скажем так, это его история, идишистская Литва. Литва, которая, это мир,
тема,
который был разрушен во время Второй мировой.
Которой нет.
Которой нет, да. И небесный Вильнюс, как небесный Иерусалим, исчезнувший с карты реальности.
Он начал с того, что он писал свою докторскую диссертацию по многоязычной литературе Вильнюса начала 20 века. И естественно, опять что же. Там был большой опять корпус же. Еврейской литературы и ходил к этой сфере.
Которая, она хронист, она архивист, да, она библиотекарь. Да. Вот если судить там по тому, что он рассказывает об их отношениях, они знакомятся вот по профессии.
Да, да? Вот именно.
Есть очень интересная у него такая горькая фраза о том, что мы так и не поговорили о главном, о том, что она пережила во время Второй мировой войны и где были мои родственники. Но мы все время об этом думали. Вот там, ну, это такое траурное прощание, что ли, он идет к ней на похороны, и дальше уже вот да. его поток мыслей по этому поводу.
Да, но это травматический опыт, им делиться очень трудно.
Меня брали на работу в еврейскую библиотеку Вильнюса.
Так, когда это
директором,
было?
Директором, это недавно было, директором которого является мой близкий друг, не еврей совершенно, Жильна Збеляускас, прекрасный.
Мы знаем этого человека, да. с ним делали.
Он был готов да. взять меня на работу, у меня бы тогда был вид на жительство и так далее. Я не смогла пойти на работу в еврейскую библиотеку, потому что... Я категорически не могу педалировать тему Холокоста. У меня начинается... ну, то есть я после... Я не могу находиться в Литве. Ну, то есть я могу в ней находиться, я предпочитаю не педалировать тему Холокоста.
Понятно.
Вот сейчас я перевожу, уже почти перевела книжку Ирены Висати про ее жизнь. Ирена Висати – это такая пожилая дама, очень симпатичная, замечательная, полностью разумная, разумнее многих людей на свете, я бы сказала. Она, ну так, как сказать, журналист Шведос написал эту книжку по разговорам с ней. Ну, аналогично вот книжке Венслова Хинси.
Он историк.
Да, вопросы и ответы, даже историк. И там вся первая часть вот про ее детство довоенное так. в Каунасе, и потом про Каунасское гетто. Угу. Вся первая часть про Каунасское гетто, про то, как она оттуда... Она survivor, так сказать. Она выжила из Каунаса, она убежала оттуда. Девчонкой, подростком. Ей устроили побег там, ну, неважно. А потом вот про то, как она в Вильнюсе скрывалась. В воюющем Вильнюсе.
Потрясающе.
Да. Ну, там есть невероятные всякие сцены. Я вот это все перевела. Я удивилась, насколько я спокойно вот это вот все проводила. Я просто переводила, да. Но я, видимо, не могла бы работать все-таки в библиотеке полной свидетельства о Холокосте. Я вообще, честно говоря, вот непопулярную мысль скажу. Я принадлежу к тем немногим евреям, которые считают, что пора перестать все время говорить о Холокосте, и надо заняться уже чем-то еще. Нельзя все время педалировать тему Холокоста, нельзя постоянно рассказывать, как нас убивали. У меня есть это единомышленники.
Это большой разговор. Да. Вот, это большой разговор. Я знаю,
сколько
что
можно
вы имеете в виду. Я знаю эти интеллектуальные дискуссии. Это все связано с появлением государства Израиль и развитием
я
его.
Я очень спокойно отношусь к государству Израиль.
Есть такая точка зрения.
Анна, принимается. Это еще раз к вопросу о том, что для Литвы это живая тема. Я понимаю, почему она такие дискуссии вызывает. Это. И я понимаю, почему значит, исторически нет, нужно понятно. Это проговорить. Я да. полагаю, что исторически пришло время,
тем больше
это
да. об этом много говорится именно потому, что десятки лет она замалчивала.
Да.
Она замалчивалась внешне. А так-то все обо всем говорили.
Я считаю, что ее люди нужно говорили, сделать, нет, ее нужно говорили, сделать темой политического континуума, как это сделано было в Германии. Я страшно извиняюсь, что мы опять вот говорим очевидные вещи.
Поневоле.
Я еще раз говорю, первое, с чего я начинаю вообще это обсуждать, это очень больная тема для всех потомков.
Германия для другое. Всех. Германия это инспирировала. А Литва попала под колесо истории. Литовцы просто они были, их просто одурачили.
Анна, я не спорю здесь, я совершенно не спорю, но есть концепция мемориальной памяти, которые немцами-то и разработаны как людьми, которые ну, как-то включили уже мозг, и, наконец, 60-е годы, и начали разбирать, что
одни было понаделано.
Одни включили, другие выключили. Все, опять же, спорить я не буду.
Это всегда было.
Но мне еще раз, мне кажется, что в Литве сейчас все в этом смысле происходит очень правильно, достойно, честно, и литовцам внутри себя кажется, что это может ужас, а со стороны это видно, что это очень круто на самом деле.
И в этом номере есть этот мотив тоже, конечно.
Да?
И было бы странно, если бы его не было.
Я скажу, что мне кажется, что это самый удачный проект этого года. Вот в плане литовско-российских культурных связей.
Что я бы сказал, вот когда читаешь этот номер, не будучи ни в коей мере специалистом по литовской литературе, по литовской истории и так далее, все-таки ощущение, что разговор не закончен, что это только некоторое начало разговора, что, уж не знаю, будет ли специальный номер или будут какие-то материалы в обычных регулярных номерах. Но здесь, в этом номере, в номере 15-го года, завязан узел еще очень многих разговоров и литературных, и философских, и каких угодно.
Чудесно. Хотелось бы еще побольше, чтобы книг выходило, просто книг. Чтобы выходили книги, переведенные с литовского на русский, которые были бы интересны русскому читателю. Вот я сделала эту трилогию, у меня люди за ней охотятся просто, мне пишут, пришлите нам своих литовцев, какие они прекрасные. Вот. А у меня уже тиражи кончаются, а печатать-то их не на что. Вот. Понимаете? И все бы переводили, и Ефремов бы переводил. И все вот.
Да Ефремов все был бы, он и так переводит.
Ну да, нет, все равно.
Для проекта имеется в виду.
Отсутствие финансирования проекта — это очень важно. При Советском Союзе финансировали всю эту ерунду, которую все издавали. А сейчас хорошие вещи мы не можем добиться финансирования.
Так, давайте добиваться финансирования. На этом пока поставим точку в нашем разговоре о литовском номере иностранной литературы. Я здесь соглашусь, что это, конечно, хочется как начало дискуссии воспринимать.
Лена, спасибо большое за интерес к литовской культуре, к этому номеру. Правда же?
Да.
Вообще,
ну, то есть... А я, в свою очередь, еще раз пропою большую благодарность литовскому посольству, господину послу Инге, которая, конечно же, преуменьшила свой вклад из гордости. Мы очень обязаны, благодарны, признательны за то, как вы нам помогли.
Таких культурных атташе еще поискать.
Да, и действительно номер, судя по всему, удался. Во всяком случае, о нем говорят и в Литве, и в России.
Я хотела купить для ребенка.
Вы знаете, на сегодняшний день, по-моему, вот эти два номера последние.
Да. Ну, здорово. Да.
Так что большое спасибо. Ну и радиостанции «Свобода», естественно, большое спасибо.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Литва. Первая республика. Номер журнала «Иностранная литература», посвященный литовской литературе 20-30-х годов 20 века. Участвовали составители номера и переводчики Мария Чапайтита, Томас Чапайтис, Георгий Ефремов. Переводчик-поэт Анна Герасимова, она же рок-музыкант Умка. Главный редактор журнала Александр Левиагант и атташе по культуре посольства Литвы в Москве, филолог и Инга Видуригиты. Вела программу Елена Фонарева.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
возможности.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».